Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Вы, возможно, сталкивались с историей о том, что оружие, которое Германия бесплатно передала Украине, якобы тут же перепродается Хамас. История абсурдная, но показательная. Если она кажется правдоподобной, значит, дезинформация действительно сработала. На семинаре в Риге выступил Арнд Фрейтинг фон Лоренкхофен, бывший немецкий дипломат и представитель Германии при НАТО, соавтор книги «Путин атакует Германию». В своем выступлении он подробно объясняет, как Россия выстроила системную стратегию влияния на политическую и общественную жизнь Германии. Речь идет не о разрозненных фейках, а о целой инфраструктуре, медиа, соцсетях, ботах и фабриках троллей, которые работают с самыми чувствительными темами – миграцией, пандемией, радикализмом, войной в Украине и другими конфликтами. Это разговор о том, как подрывается доверие к демократическим институтам и почему Европе уже недостаточно просто реагировать, а пора вырабатывать общий, более жесткий и осознанный ответ. Перевод сессии вашему вниманию.
Большое спасибо за приглашение и особенно за этот замечательный перевод. Для меня это по-настоящему особый момент. Я дружу с Леной и Юрой и поддерживаю эту школу уже много лет, если быть точным, 33 года. Это первый случай, когда написанный мной текст был переведен на русский язык. Это меня очень трогает. Я надеюсь, что этот текст будет вам интересен. 3 года назад я завершил дипломатическую службу и с тех пор написал 2 книги. Одна из них была посвящена германо-польским отношениям, в том числе истории достижения договоренности, процессу непростому и долгому. Отношения с Польшей — очень непростой вопрос для нас. А затем я заново открыл для себя тему гибридных угроз. Хотя, строго говоря, это было не первое знакомство. Я уже занимался этой проблематикой, в том числе во время работы в НАТО, почти 10 лет назад. Однако сама угроза стала несоизмеримо больше. Шире, глубже, всеохватнее. Я много читал и в какой-то момент осознал, дезинформация не просто резко усложнилась и стала по-настоящему изощренной. Настолько, что люди часто не понимают, что с ними происходит. Но и то, что Германия, вероятно, является главным целевым объектом этих операций в Европе. Именно этого в Германии никто не ожидал. В конце концов, у нас долгие годы были, как считалось, хорошие отношения с российским руководством. Мы построили газопроводы «Северный поток», и вдруг выяснилось, что практически одновременно с этим мы превратились в основную мишень. Кроме того, мы увидели, что государство практически ничего не предпринимает в ответ. И тогда стало ясно. Пришла пора трубить сигнал тревоги. Собственно, из-за этого и родилась идея написать именно такой текст, как предупреждение, как призыв очнуться. А у книги есть соавтор, гораздо более молодой человек, ему 27 лет. Он специалист по социальным сетям и философ. Думаю, именно на этом пересечении мы и сошлись. Я пришел со стороны России, политики, стратегии, аналитического мышления. Его, естественно, среда — социальные сети. В этой книге мы встретились, условно говоря, посередине. Я хотел бы кратко пройтись по ключевым аргументам книги, но сразу оговорюсь. Ей уже чуть больше года, и за это время многое изменилось, поэтому буду одновременно ее актуализировать. Тогда мы в основном сосредоточились на информационном пространстве, прежде всего на дезинформации и пропаганде. Сегодня к этому добавился масштабный саботаж и другие формы гибридных атак. Так что общая картина выглядит уже совершенно иначе. И, разумеется, мы можем это обсудить. Думаю, мне не нужно подробно объяснять, почему Россия этим занимается. Вы знаете это куда лучше меня. Обычно, выступая перед немецкой аудиторией, я начинаю именно с этого, с того, что российская политика по своей сути является имперской и ревизионистской. А Запад в том виде, в каком мы его знали, был главным препятствием на пути реализации этих имперских целей. Именно поэтому, по сути, Россия уже довольно давно начала пытаться воздействовать на нас через информационное пространство, а также прибегать к другим формам гибридных атак. Но почему главным объектом этих усилий стала Германия? Это не столь очевидно со стороны, и, на мой взгляд, здесь сходится целый ряд причин, которые в совокупности объясняют такой выбор. Разумеется, Германия — сильная страна с точки зрения демократии, политического влияния и экономического веса. Но одновременно в Германии существует и благоприятная почва для российского влияния по целому ряду причин. К некоторым из них я отношусь весьма критически, другие же продиктованы историей. У нас в самом буквальном смысле более 200 лет общей истории. Моя собственная семья — лишь один из примеров. Мы происходили из числа немцев, которые на протяжении 200 столетий жили в странах Балтии, в Латвии и Эстонии, в статусе подданных Российской империи. Мой отец родился в феврале 1914 года как российский гражданин. Один из моих предков занимал пост министра военно-морских сил в Санкт-Петербурге, работал в Адмиралтействе. Таких тесных связей было немало. Но есть и другой уже политический слой, знаменитая немецкая «Ostpolitik», о которой вы, вероятно, слышали. Она была запущена канцлером Вилли Брандтом в начале 70-х годов и привела к сближению Западной и Восточной Германии. Однако принципиально важно здесь то, что, как тогда говорили, ключ всегда находился в Москве. В результате у нас сформировался скорее россиецентричный взгляд на Восток, а не ориентированный на Центральную и Восточную Европу. Польша при этом не находилась в центре нашего внимания. Фокус всегда был на Москве, поскольку мы исходили из того, что именно там в конечном счете принимаются решения. К этому добавлялся чрезвычайно сильный деловой интерес к экономическим отношениям между Германией и Россией. Практически все немецкое бизнес-сообщество было увлечено перспективами экономического сотрудничества и активно поддерживало строительство трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В результате сложился целый симбиоз — деловой и политический, который извлекал из этого выгоду и был крайне заинтересован в сохранении и углублении тесных отношений с Россией. Кроме того, существовало, как мне кажется, вполне оформленное политическое убеждение, что взаимная зависимость, экономическая и политическая взаимосвязанность ведут к стабильности и миру на нашем континенте. Я убежден, что в этот тезис искренне и глубоко верили не только представители немецкого бизнеса, но и немецкие политики. Вероятно, подобный подход был не исключительно немецким феноменом, однако именно в Германии он оказался особенно укорененным. И именно нам потребовалось особенно много времени, чтобы осознать, в отношениях с Путиным эта логика не работает. Окончательно эту иллюзию разрушило лишь полномасштабное нападение 22 года. До этого момента большинство по-прежнему верило в действенность этой старой модели. При этом поддержку идеи сближения с Россией оказывали политические крайности. Сначала слева, а со временем все активнее и справа. Таким образом, причин было множество. Традиционная близость, симпатии, также, разумеется, мощное пацифистское движение в Германии. В годы Холодной войны оно было особенно сильным и в основном формировалось на левом политическом фланге. Хотя дело было не только в идеологии. Во многом это было поколенческое явление. Все эти слои общества, на мой взгляд, оказались значительно более восприимчивы к российскому влиянию в условиях информационной войны, чем, скажем, общество в Польше или во многих странах, расположенных дальше к востоку. Это сочетание, с одной стороны, силы, а с другой — множество точек входа для влияния, делает, на мой взгляд, вполне понятным выбор России в пользу Германии как одного из ключевых объектов воздействия. Что происходило дальше? Информационные операции и методы влияния за последние годы менялись чрезвычайно быстро. Я очень кратко напомню, где мы находились 10 лет назад, а затем подробнее остановлюсь на том, как выглядит ситуация сегодня. Все начиналось примерно так же, как и в других странах. С создания РТ и «Спутник», а также РТДЕ, то есть РТ Германия, специализированного радио и телеканала, ориентированного именно на немецкую аудиторию. Это произошло, насколько я помню, в 2012-2013 годах, то есть задолго до аннексии Крыма. У этих проектов был колоссальный бюджет, они действовали крайне активно и, как мне представляется, обладали вполне заметным влиянием в Германии. Далее любой вопрос, вызывавший в нашем обществе острые споры, будь то миграция, пандемия COVID-19 или антисемитизм, всякая тема, способная вызывать сильные эмоции, подхватывалась этими российскими государственными медиа и использовалась, я бы сказал, для раскола общества, для нагнетания противоположных позиций и эмоций, а также для дискредитации правительства и традиционных средств массовой информации. Подобное мы наблюдаем и во многих других странах, но в Германии это удавалось сделать особенно легко. Возьмем, к примеру, тему миграции. Вы, конечно, помните, что около 10 лет назад Ангела Меркель фактически открыла двери для мигрантов из Сирии и Афганистана. Это мгновенно стало темой номер один для российских государственных медиа в Германии. В качестве примера можно привести одну ночь. Новогоднюю ночь в Кёльне. Событие, хорошо известное в Германии, хотя, возможно, не всем известное здесь. Тысячи людей собрались, чтобы отпраздновать Новый год, и в ходе празднований многие женщины подверглись физическим нападениям со стороны выходцев из Северной Африки. Это не было ни российской идеей, ни заранее спланированным заговором. Однако впоследствии этот эпизод был чрезвычайно активно использован в российских медиа, включая социальные сети. Существуют исследования, показывающие, что подобные инциденты легко поддаются масштабному распространению, а затем обрастают фейковыми новостями, преувеличениями и искажениями. Я привожу лишь один пример. Нечто подобное произошло и во время пандемии. С политической точки зрения было примечательно, что многие люди внезапно перестали доверять правительству и традиционным СМИ. Уровень доверия резко упал. А именно этого и добивается российская пропаганда и дезинформация. Они поняли, что раздувая подобные темы, можно приблизиться к достижению своих целей. Кроме того, впервые, как мне кажется, возникла ситуация, когда крайне левые и крайне правые фактически сошлись в одном — в утрате доверия к государству и его институтам. Это было воспринято как удобный инструмент для сближения политических крайностей и как следствие для ослабления политического центра. Таким образом, речь шла о вполне осознанной политически выстроенной стратегии. И вновь существуют исследования, в которых подробно анализируются вещания РТ, РТДЕ, спутника, также активность в социальных сетях. После полномасштабного вторжения в 2022 году объемы дезинформации и пропаганды резко выросли повсеместно, однако тематические акценты сместились, и в каждой стране по-своему. В Польше, например, особое место занимает болезненный и крайне чувствительный вопрос исторических отношений между Польшей и Украиной. Именно он стал одним из ключевых фокусов российских операций влияния в польском контексте. В Германии такими темами стали солидарность с Украиной, прежде всего военная помощь, и прием украинских беженцев. Именно они оказались в центре внимания дезинформации и пропаганды. Я уже приводил 1-2 примера. На первый взгляд совершенно абсурдные, но, как показала практика, все же запускавшиеся и распространявшиеся. Там, так, например, утверждалось, будто часть военной техники, отправляемой из Германии в Украину, в порту Бремерхафен, на севере страны, якобы перенаправлялась не Украине, а Хамас. Разумеется, это никогда не происходило. Сталкиваясь с подобными сообщениями, люди неизбежно начинают сомневаться и относятся более критически к самой идее военной поддержки Украины. Другой сюжет сводился к утверждениям, что украинских беженцев в Германии принимают слишком хорошо и что они получают чрезмерную государственную поддержку, особенно на фоне более бедных слоев местного населения. Я столкнулся с одним особенно показательным примером дезинформации. Распространялось утверждение, будто немецкое правительство построило специальные дома или жилые комплексы для украинских беженцев на острове Майорка, любимом месте отдыха немцев. Как возможно, что они получают такие привилегии, а мы — нет? Подобные истории абсурдны, но это лишь верхушка айсберга и характерный пример того массива дезинформации, с которым нам пришлось столкнуться. Итак, я обещал рассказать о том, как сегодня выглядят эти кампании. На мой взгляд, они радикально изменились. Прежде всего, РТ и «Спутник». В Германии они сейчас запрещены в рамках санкционного режима, и поэтому основная активность переместилась в социальные сети. Эксперты выявили целый ряд кампаний, координируемых российскими структурами с целью воздействия на наше общество или отдельные его сегменты. Самый известный из них получил название «Доппельгангер» — «двойник» или «клон». Впервые она была раскрыта во Франции, в Париже, где работают очень сильные специалисты по таким расследованиям. Механизм действия следующий. Сначала создается точная копия сайта авторитетного издания, например, Der Spiegel или Frankfurter Allgemeine Zeitung. Этот сайт начинает функционировать как подлинный, и аудитория потребляет контент, не замечая подмены и доверяя ему. Затем в поток постепенно внедряются дезинформация или полуправда, зачастую не в виде откровенной лжи, а в виде нарратива, построенного на смещенных акцентах и неоднозначностях. Этот коктейль — иногда просто нарратив, который нужно распространить. За счет такого контекста он воспринимается гораздо серьезнее и легче принимается, чем если бы он возник из ниоткуда. Следующий этап — масштабирование этого контента с помощью ботов на платформах социальных сетей. То есть речь идет о 2 этапах. Алгоритмы устроены так, что именно такой контент усиливается несоразмерно сильнее всего остального. Главная цель здесь не качество, а массовость. Сначала достигается принятие, доверие к источнику, а затем в ход идет количество. Заливается все поле, как сказала Сильви. Мы оба не будем договаривать эту формулу, но ограничимся этим выражением. Речь идет о миллионах копий одного и того же нарратива, распространяемых в расчете на эффект. Это и есть асимметричное усиление. В этом состоит замысел. И это лишь одна из подобных кампаний. Таких кампаний много, просто это на сегодняшний день самое известное. И что особенно важно, в последнее время выяснилось, что подобная цифровая инфраструктура в виде таких кампаний используется прежде всего накануне выборов. Это один из способов попытаться повлиять на выборы. Так, например, кампания «Двойник» активно использовалась перед тремя последними электоральными циклами в Германии — федеральными выборами, выборами в земельные парламенты и выборами в Европейский парламент, которые прошли в течение последних полутора лет. И каждый раз накануне этих выборов наблюдался всплеск активности не только этой, но и ряда других кампаний. А последнее, о чем я хотел бы упомянуть, возможно, вы уже с этим сталкивались, это ChatGPT и так называемые большие языковые модели — Large Language Models, LLM. Речь идет о том, что можно назвать обработкой этих моделей. Фактически базы данных чат-ботов целенаправленно насыщаются пророссийским контентом. Существует также сеть под названием Pravda Network. Она, насколько я понимаю, действует уже более 10 лет, но в последнее время как раз и специализируется на подобных операциях. В ряде материалов, которые я читал, весьма детально показано, что объектом такого воздействия стали до 10 различных систем чат-ботов, не только ChatGPT, но и Gemini, ну и другие. Иными словами, на их базы данных уже нельзя полагаться как на нейтральные и заслуживающие доверия. Это не нейтральная среда. Рассматривать такие системы как нейтральные базы данных, ну, наивно. Задача как раз и состоит в том, чтобы встроить смещение, которое впоследствии становится невидимым для пользователя. Обычный пользователь не способен это обнаружить. Для выявления подобных вмешательств требуется специализированная, прежде всего, техническая экспертиза. Это сравнительно новое явление, и у меня нет готового ответа, как ему противостоять. Но очевидно, что речь идет о серьезной проблеме. Тем более, что сегодня этими чат-ботами пользуются практически все. А мы уже понимаем, что они не нейтральны. И, пожалуй, еще один важный вопрос. Кто всем этим занимается? Сейчас уже достаточно надежно установлено, что в России существует своего рода вертикальная иерархия, командная система, управляющая этой деятельностью. Ключевой фигурой здесь является Сергей Кириенко, бывший премьер-министр времен позднего Ельцина, который сегодня курирует соответствующее подразделение в администрации Кремля и формулирует стратегические установки. Далее в дело вступают многочисленные исполнители этих установок. Это, разумеется, спецслужбы. ГРУ и ФСБ, но все в большей степени также и тролль-фермы, в том числе печально известная структура в Санкт-Петербурге, ну и также коммерческие компании. Здесь тоже произошли изменения. Появились такие игроки, как СДА и структура, уже достаточно хорошо известные. Они превратили подобные компании в бизнес-модель, не только реализуя их, но и тщательно анализируя, каким образом можно максимизировать их эффект. Несколько месяцев назад произошла широко обсуждавшаяся утечка материалов компании СДА. В открытом доступе в интернете оказались около 30 тысяч документов. Возможно, их слили какие-то спецслужбы. По крайней мере, я склонен так думать, хотя доказательств у меня нет. В любом случае, этот массив данных представляет собой крайне ценный и показательный источник для анализа того, как именно работает СДА. И по этим материалам видно, как именно они выстраивают коммуникацию с администрацией Кремля. Это коммерческая структура, для которой подобная деятельность стала бизнес-моделью, источником дохода. А поэтому некоторые исследователи предполагают, что в отчетах перед Кремлем они могут даже преувеличивать собственную эффективность, что вполне вероятно. Но по-настоящему поразило меня другое. Они сформулировали так называемый KPI — ключевые показатели эффективности, хорошо знакомые обычному бизнесу. То есть речь идет о конкретных числах, о целевых показателях, которых они хотят добиться. Один из таких показателей — сколько людей в Германии должны проголосовать за альтернативу для Германии. Точных цифр я сейчас не назову. Другой KPI, чтобы 55% немцев испытывали страх перед будущим. То есть страх и способы его распространения являются одной из ключевых целей. Это прямо подтверждается соответствующими KPI компании СДА и подобными показателями. Доказательств этому накоплено довольно много. А на этом, пожалуй, можно остановиться. Главный вывод заключается в том, что все это стало значительно более масштабным и технологически сложным предприятием. Сегодня это прежде всего социальные сети, алгоритмы и теперь уже чат-боты. А мы всего этого, как правило, не видим, но на самом деле действует чрезвычайно мощный комплекс компаний. Все это — дезинформация и пропаганда. И это лишь одна составляющая гибридной войны. Это не совсем наша сегодняшняя тема, но я хотел бы уделить этому 2-3 минуты. Потому что особенно после полномасштабного вторжения в Украину по всей Европе резко выросло число диверсий и кибератак. При этом, как мне кажется, наибольшие показатели снова фиксируются в Германии, а теперь уже и в Польше. Тем более, раз вы ее упомянули. Вы, вероятно, видели в новостях сообщения о диверсиях на железнодорожных путях в Польше. У нас также были атаки на порт в Ростоке, на Балтийском море. Именно там заканчиваются маршруты украинского зерна, откуда оно отправляется на мировой рынок. Как правило, и очень часто, такие атаки так или иначе увязываются с Украиной. Фактически здесь прослеживается устойчивая закономерность. Согласно обзорному исследованию, подготовленному правительством Германии и недавно опубликованному Der Spiegel, только за первые два квартала текущего года было зафиксировано почти 150 попыток диверсий. Это резкий скачок по сравнению с предыдущими годами. Отдельно стоит упомянуть пролеты дронов. Зафиксировано порядка 850 подозрительных случаев. Не все из них удалось однозначно связать с Россией, однако значительная часть — да. Как правило, такие дроны пролетают над объектами критической инфраструктуры, военными объектами, портами, СПГ-терминалами и тому подобное. Самый вопиющий пример, который мне довелось видеть, был зафиксирован в Нидерландах. Дрон полетел над военной базой, где размещены американские ядерные боеприпасы. Нидерландские власти пытались сбить эти дроны, но безуспешно. Скорее всего, такие пролеты служат сразу нескольким целям — сбору разведданных, нагнетанию страха — это почти всегда ключевой момент — и проверке нашей реакции. Способны ли мы технически противостоять этому? Способны ли мы политически на это реагировать? Должен признать, что по многим из этих направлений Германия сейчас не производит впечатления страны, которая уверенно контролирует ситуацию. В итоге возникает главный вопрос — что мы вообще можем с этим сделать? Это, разумеется, главный вопрос. Книга в целом задумалась прежде всего как тревожный сигнал, как попытка разбудить общественное внимание. В ее заключительной главе мы формулируем ряд рекомендаций о том, что могут и должны делать наше общество. Если бы я писал ее сегодня заново, я, вероятно, добавил бы к ним еще несколько пунктов. И прежде всего бросается в глаза, что в Германии крайне мало ресурсов вообще направлено на понимание происходящего. У государства, по сути, есть лишь несколько экспертов, занимающихся этой темой. Все значимое, что удалось выявить и обнародовать, в основном стало результатом работы НКО и СМИ. Поэтому ведущие СМИ создали собственные подразделения по факт-чекингу, и именно они выявили и задокументировали гораздо больше, чем государственные структуры. Отсюда вытекает масштабная задача — существенно нарастить соответствующие ресурсы. В этом смысле Франция представляет собой куда более удачный пример. Во Франции создано специальное агентство, работающее при премьер-министре и объединяющее 50-60 экспертов из разных ведомств, а также представители специальных служб, которые занимаются анализом таких тенденций. В результате именно французская сторона во многих случаях первой выявляла подобные операции, после чего уже на основе полученной информации можно было двигаться дальше. А с германской точки зрения это, откровенно говоря, постыдно. У нас до сих пор не создано ничего сопоставимого. В рамках работы над книгой мы, в частности, взяли интервью у директора этого французского агентства, которое называется «Вигинум». Еще одним выдающимся примером является Швеция. У них в Министерстве обороны действует очень сильная структура, отвечающая за психологическую оборону. Ее неоднократно рекомендовали мне, как, пожалуй, лучший и наиболее комплексный пример государственного органа, созданного для противодействия дезинформации и пропаганде. Таким образом, нам есть чему поучиться, перенимая лучшие практики других стран. Гибридная война по своей сути — это крайне сложная и многоуровневая форма противоборства, включающая как элементы информационного воздействия, так и физические действия, вплоть до убийств, полет беспилотников, кибератак и других форм прямого вмешательства. Наша уязвимость в том, что государственные структуры действуют фрагментарно, а не комплексно. Одни специалисты занимаются кибербезопасностью, другие — информационной сферой, беспилотниками, военными вопросами и так далее. Между тем, речь идет об одной целостной стратегии и единой политике России с четко обозначенными целями — посеять страх, расколоть общество, подтолкнуть его к политическим крайностям, в особенности в Германии, и далее по цепочке. Мы по-прежнему не воспринимаем это как единый комплексный удар и, соответственно, не отвечаем на него как на целостную атаку. Вероятно, ключ к более эффективному противодействию заключается в том, чтобы выстроить столь же комплексный подход. В Германии мы лишь начинаем движение в этом направлении. Теперь в Германии создан Совет национальной безопасности, орган, которого у нас раньше не было, в отличие от США, Польши или Великобритании. Эта структура, призванная рассматривать вопросы безопасности по-настоящему комплексном ключе. По крайней мере, это та институциональная основа, с которой можно начинать выстраивать такой подход. И последний момент, на котором я хотел бы остановиться, касается нашей чрезмерно оборонительной позиции. Я услышал, как Сильвия говорила об этом на прошлой сессии, большую часть которой мы, к сожалению, пропустили, потому что пришли слишком поздно, Барбара и я. Но именно этот момент я и хочу подчеркнуть. Наш подход к этой проблеме по-прежнему остается исключительно, даже чрезмерно, оборонительным. Мы в основном наблюдаем, расследуем, иногда занимаемся факт-чекингом и на этом останавливаемся. Но если речь идет о гибридной войне, то одного лишь оборонительного подхода, на мой взгляд, недостаточно. В демократии есть и более проактивные, в определенном смысле и наступательные инструменты, которые можно и нужно использовать. Нам не нужно копировать все то плохое, что делает Москва, дезинформацию, ложь и прочее. Но мы могли бы вести собственные активные кампании, в том числе направленные на Россию, как это делалось в свое время через Радио Свобода и Радио Свободная Европа. Сегодня мы этого не делаем вовсе. И, разумеется, в киберсфере речь идет не только о кибербезопасности и защите, но и о так называемых ответных действиях. Мы могли бы, например, выводить из строя серверы, с которых ведутся атаки против нас. Мне вспоминается один показательный пример. Во время промежуточных выборов в США в 2018 году, через 2 года после первой победы Трампа, американские власти уже знали, что петербургская фабрика троллей активно поддерживала его команду в 2016. В ходе выборов 2018 года ее просто заблокировали с помощью кибератак, фактически отключив от интернета на неделю или около того. Разумеется, это уже агрессивные наступательные действия, и я не берусь судить, на каком именно правовом основании они были осуществлены. Но это сильный демонстративный шаг. И еще один момент, связанный с цифровой инфраструктурой. Если российские кибератаки позволяют вести разведку против нас, можно не сомневаться, что вся наша критически важная инфраструктура уже отслежена, известны ее уязвимости и слабые места. Почему бы нам не действовать симметрично? Почему бы не показать силу и в этой сфере, не развязывая войну, но ясно демонстрируя, что у нас есть сопоставимый уровень технических возможностей, что мы способны отвечать на равных? И до сих пор это совершенно не соответствует западному, по крайней мере, немецкому образу мышления. Мне кажется, однако, что сейчас мы все-таки начинаем двигаться в этом направлении. Спасибо за внимание.